Александр Дюма оставил целую книгу впечатлений о своем путешествии в Россию. Что же больше всего поразило знаменитого писателя в Петербурге? Улица религиозной терпимости. Вот как назвал Невский проспект потрясенный автор бессмертных мушкетерских романов. И действительно, стоя в начале Невской перспективы, путешественник может увидеть и купола православных храмов, и остроконечный костел, и кирху. А на другой стороне Невы тянутся к небу голубые минареты, прячутся среди густой зелени деревьев таинственный храм Будды и поражают воображение жителей Коломны, Мавританские башни, хоральной синагоги. И это и есть петербургский феномен – многообразие культур, смешение традиций, сочетание различного духовного опыта. Последние 20 лет вернули нам свободу вероисповедания, свободу совести. Петербургским соборам вновь пришло их величие, а петербуржцам – право исповедовать свою веру в любимом храме. Однако, много ли знаем мы, каких трудов стоило возвращение к жизни заброшенных соборов? Как протекает за прекрасными фасадами церковная жизнь? Самое время заглянуть внутрь.
Здравствуйте, батюшка. Я рада, что вы согласились с нами встретиться, потому что так просто к вам с улицы и не зайдешь. Это очень необычный храм, и вы нам сейчас расскажете, чем он отличается от других. То есть обычно любой человек может с улицы зайти в любой храм и только будет приветствоваться теми, кто внутри находится. Вот, и двери всегда для любого в любом храме открыты. Но ваш храм необычный, его даже не вдруг найдешь. Вот мы когда приехали на Васильевский остров, а мы находимся на Васильевском острове, на знаменитой набережной, то среди невысоких желтых двух-трехэтажных зданий мы не сразу отличили ваш храм, потому что на храм он и не очень похож.
Наш храм, он не закрыт, и мы всегда точно так же рады, как и любой другой храм, тому, что к нам приходят люди. Вот, так что
но с улицы доступ... вас очень трудно узнать.
Да, другое дело, что наше здание действительно выглядит нетрадиционно, как храм. Это, собственно, особняк. И исторически это было Ярославское подворье, так называемое. Дело в том, что до революции в Петербурге крупные, наиболее такие богатые епархии имели свои представительства, принадлежали синоду. Но в этом доме мог остановиться архиерей той или иной епархии, когда он приезжал на заседание синода. То есть он не должен был искать где-то себе угол. Наше здание – это бывшее Ярославское подворье. Ну и, соответственно, ярославские архиереи, среди которых были очень известные, замечательные люди, например, свиш-патриарх Тихон в течение 5 лет был ярославским архиереем, так что он, безусловно, неоднократно приезжал и в этом доме останавливался. Вот сейчас мы, например, находимся в комнате, которая была когда-то гостиной. Вот эта комната соседняя, это были гостиные, а вот там, это была анфилада главная, там был кабинет архиерея. Вот. Дальше была трапезная и небольшой храм, в котором обычно служили чередные монахи Александра Невской лавры. Среди них были, например, такие известные в будущем церковные деятели, как, скажем, митрополит Вениамин Фетченков. Вот в своих воспоминаниях он пишет, что всегда с большой радостью и удовольствием он служил в этом храме. Потом он стал и личным секретарем митрополита Сергия Строгородского, будущего патриарха, который тоже жил в этом здании. Это был дом такой представительский. Здесь бывало очень много церковных деятелей петербургских. Например, даже известно тоже воспоминание о том, что здесь был Распутин. И именно здесь епископ Гермогена, так сказать, со своим помощником спустили его с лестницы, выгнали. Вот. Произошел конфликт между ними. Но это такие уже, скорее, немножко скандальные истории. Здание было построено еще при Петре Великом. Это была набережная Васильевского острова, которая застраивалась в 10-е и 20-е годы. И все дома строились по типовому проекту Трезини-Люблона, который подразумевал небольшие такие особняки, двухэтажные, значит, так называемые 7 осей, то есть 7 окон по фасаду, обычно центральное окно, и 3 туда, и 3 сюда. Вот. Вот Ярославское подворье в то время занимало один такой домик. Здесь, например, есть одна такая деталь, правда, восстановленная, она не оригинальная. изразцовая печь вот того времени, как, когда возводились эти печи в Меньшиковском дворце, в Летнем дворце Петра. Такие кобальтовые синие печи.
Под голландские.
Да, голландского образца. И у нас такая печь восстановлена.
Она не действующая у вас?
Нет. Это чистая декорация. Значит, здесь, когда снимали полы, в этой комнате обнаружили разбитые вот такие печи, две печи, что, возможно, сложили. Например, вот такого типа колонку мы полностью собрали. Поэтому потом все вот эти профили, которые вы здесь видите, они разные, вот такие, 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 с рисунками. Это все воспроизведение того, что было. Ну, в общем, своя прелесть в этом есть.
Оно, наоборот, уже выглядит...
Более старинным и живым. Да. Но дело в том, что когда мы это здание получили, мы здесь сделали очень большой ремонт, и еще даже помимо ремонта огромную работу по очищению здания от ртути.
Почему от ртути? А как здесь
ртуть
оказалась?
Это отдельная история. Дело в том, что, конечно, это все было закрыто в 21-м, по-моему, году. Все домовые храмы вообще в Советской России, значит, было приказано закрыть. В частности, значит, этот храм, этот дом был отобран. И здесь был устроен завод по производству ртутных приборов. Термометров, барометров, да? И так далее. Да, но таких для метеостанций. После войны здесь была лаборатория по поверке метеорологических приборов. Этот храм был вот с Петровского времени, с 1718 года, да, когда это здание строилось, да, когда точно было закончено, не знаю, ну, 20-е, скажем, годы 18 века. Когда мы сюда пришли, здесь стояла аэродинамическая труба, которая выходила туда, вот там, где у нас сейчас притвор, здесь вот этой стенки не было. Вот, и она вот там стоял мотор огромный, который, значит, с вентилятором, таким пропеллером, метр, наверное, в диаметре крутил и нагнетал воздух. Вот. И вот она до конца этого помещения, собственно, стояла. И мы терпеливо ждали, все-таки могли бы ее расколошматить и убрать вон, но мне было жалко.
Стиле.
Да, совершенно верно. Я сам физик по образованию, и мне, конечно, было жалко. Эту трубу все-таки мы дождались, когда они построили ангар в геофизической обсерватории Воейковской, который филиал, собственно, был здесь. И они ее аккуратно распилив, значит, перенесли и там собрали. Здание было полностью отравлено, и в результате вот этих работ по демеркуризации, которые, конечно, специальная организация проводила
образ
по нашему
сильный.
Заказу.
Сам по себе образ сильный.
Да.
Мало того, разрушено, еще и отравлено.
Еще и отравлено, да. И я думаю, что это одна из причин, по которым, в общем, относительно легко это здание было передано. Мне кажется, власти считали, что очистить его невозможно, и придется все это сносить, вырыть котлован на этом месте, и потом что-то делать новое. Но вот с Божьей помощью оказалось, что все возможно. И действительно, за 3 года упорных работ было собрано порядка 150 килограмм ртути живой в разливах. Разбивали всю штукатурку со стен, с потолков, разбирали все полы перекрытия. Это все новое. Вот с Петровского времени здесь сильно все перестраивалось. Ну, в частности, объединили 2 здания, которые были раньше 2 разные владельца, потом объединили, прорубили проходы, построили там на стыке еще дворовый флигель небольшой. Крылечком даже был соблазн восстановить, потому что один из входов в это здание, через который вы сейчас входили, он был в советское время полностью уничтожен. Там было вместо двери окно сделано, лестницы все были убраны, частично демонтированы, и мы их археологически открыли просто. Ну, где-то на 0,5 метра вот так здание ушло в землю, потому что вот эти окошки, они
видны
на поверхности, да, они как были, так и есть. То есть это надо было бы откапывать, это было бы, конечно, канавы для воды. Вот, подвалы
красиво,
здесь и так затопляются, да. И потом это, конечно, страшно уязвимо с точки зрения погоды. Вот. А эта фотография уже начала 20 века, дореволюционная. И видите, здесь уже вот были сделаны здесь такое крыльцо с балконом. И здесь вот то, что мы восстановили, такой козыречек. Еще был тамбур деревянный, то есть это было вообще все закрыто.
Вы физик?
Да.
А как так оказалось, что вот физик и стал священником?
Я не знаю, Исаак Ньютон был, как известно, прежде всего считал себя богословом. Хотя он был там еретиком с нашей точки зрения, но тем не менее его увлекало прежде всего это. Вот, его опыты со светом и так далее. Это все, конечно, был поиск вот божественного света и так далее. То есть Бог познается не только из Священного Писания слова, но и познается из творения. Да? Вот вторая, так сказать, книга, которая Богом дана человеку, это окружающий мир. И, собственно, сам человек, можно наблюдать за самим собой. Вот. И, так сказать, мыслью восходить к первоисточнику этого всего. Вот. Так что, конечно, да, это довольно такое неумное, на мой взгляд, противопоставление науки и религии, возникшее в XIX веке в среде такой полуобразованной интеллигенции, конечно, сейчас просто совсем уж как-то странно обсуждать даже. Хотя споры эти все, идут.
Да, они идут, но это, они довольно горячие, я бы сказала.
Среди людей все-таки недостаточно образованных, мне кажется. Потому что, ну, доказать бытие Божие невозможно. Отсутствие бытия Божия доказать тоже невозможно. Поэтому любой человек, который занимается наукой, он понимает, что наука имеет свои границы. И они очерчены тем, что мы можем проверить, что мы можем воспроизвести, вот, верифицировать, как говорят, да, в эксперименте. Бытие Божие невозможно. Это принципиально за пределами нашего экспериментальных возможностей. Поэтому бессмысленно об этом спорить. Каждый человек в монастыре – это был действительно подвижник, человек, который шел на подвиг. В стране, где церковь была гонима, презираема, пойти в монастырь – это, конечно, пойти, ну, это маргинальное явление.
Вот. Совсем поперек течения.
В отличие от сегодняшнего времени, когда это вполне признанное,
социально приемлемое
положение. Вот. Ну, а потом как-то и в Петербурге, вот мы тоже прибились, в конце концов, к Спасо-Парголовскому храму на Шуваловском кладбище. По-прежнему тогда действовало 14 храмов в городе. Вот. И поскольку этот храм, как я сказал, вот как-то с детства мне был знаком, то мне как-то очень естественно туда было и влиться, а там был очень хороший священник, отец Василий Лесняк, известный очень многим в Петербурге в то время, потом, конечно, уже умер. Вот. Ну и вот как-то у него мы окормлялись. Потом я познакомился, уже ища целенаправленно какого-то общения более широкого церковного, вот с группой людей, которые собирались еженедельно дома, читали Евангелие, какую-то литературу там более или менее собирали, и старые книги, что-то там привозили из-за границы иногда, какие-то знакомые, знакомые знакомых и так далее. В общем, вот такие кружки маленькие были в городе. Очень разного направления, разного духа. Вот. Но вот тот круг, в который я попал, на мой взгляд, оказался очень правильным для меня и таким, каким нужно было. Вот. Какая-то была сразу правильная ориентация, скажем, на то, что все-таки центральная ось жизни христианина – это Евхаристия, участие в таинстве. Вот. Не просто чтение книг там, Бердяева или каких-то философов русских религиозных, или богословия какого-то, вот, чем очень увлекались во многих кружках, при этом не практиковали, собственно, церковную жизнь. Или как-то она, так сказать, была вторым планом, а больше интеллектуально было. Или там интересовались церковным искусством, скажем, такие какие-то семинары устраивали по домам, полуцерковно, полутакие. А здесь все-таки вот Евангелие, идея какой-то христоцентричности жизни церковной и евхаристичности, вот это было как-то очень сильно звучало. Вот мы там читали книжки Шмемана, скажем, уже в те годы, вот, проповеди Владыки Антония Сурожского и так далее. В общем, вот вещи, которые сейчас, как я понимаю, очень правильно ориентируют человека в пространстве вообще духовной жизни. Так вот повезло. Ну, а потом, видите, когда начался этот массовый призыв, так сказать, церковный, когда все храмы стали переудавать после 88 года, празднование тысячелетия, был жуткий дефицит кадров, и семинария, конечно, не могла подготовить сразу всех на все храмы, поэтому, значит, вот я в это дело попал, в общем, не получив образования. Тогда это было довольно таким обычным явлением, рукополагали без образования, просто людей, которые, ну, уже священникам каким-то опытным были известны тем, что это давние прихожане, ну, люди, имеющие, скажем, светское образование, много читающие, все-таки поэтому образованные и знающие. Тем более, что тогда мы начали заниматься тоже такой катехетической деятельностью, потому что интерес был огромный, как вы помните, в те годы, к вере, церкви. Очень многие люди хотели креститься, и хотели не просто креститься, хотели и понять, а фактически узнать было негде. В храмах, к сожалению, этого ничего почти не было организовано, серьезной подготовки к крещению, каких-то бесед огласительных и так далее. Вот мы стали в своем там круге, в общине, в котором, наверное, в общей сложности там 50-70 человек вот в этом круге все-таки было. Вот, проводить вот такие беседы для желающих. Делали дни открытых дверей, значит, приглашали какую-то первую беседу, а потом вот несколько человек, я в том числе, собирали группы, там было 10, 15, 20 человек, которые мы как бы вели в течение какого-то времени, полугода, и, значит, подготавливали к сознательному принятию крещения. Ну, вот уже такая работа велась. И, кроме того, мы уже начали заниматься и, ну, вот то, что теперь называется социальной работой, да, социальной благотворительной работой. То есть какая-то группа наших членов общины стала посещать больницы, помогать ухаживать за больными. По чистой случайности получилось так, что в 89 году, я еще будучи мирянином, естественно, поехал в тюрьму. Вот, тюрьма Горелого, лагерь строгого режима, в котором заключенные вот хотели, чтобы к ним кто-то приехал, но тоже они были захвачены, очевидно, этой волной общего интереса. А в тюрьме, понятно, условия жизни и вообще, так сказать, положение человека, попавшего в неволю, располагает, очевидно, к серьезным размышлениям о смысле жизни. Обо всем, одним словом, они вот захотели, чтобы кто-то приехал им, что-то рассказал вообще о вере, о церкви. Ну и так получилось, что вот я к ним поехал. И с тех пор, вот по сегодняшний день, это уже на сегодняшний день, сколько это, с 89-го года, ну, 25 лет, скажем, я из тюрьмы, в общем, так и не вылезаю. И первое мое место служения, такое единственное, официальное, это была тюрьма. Когда мы, значит, вот образовали в 92-м году благотворительное братство во имя святой великомученицы Анастасии Возрешительницы, и не случайно мы ее выбрали покровительницей, потому что ее житие, оно как раз совмещает в себе, с одной стороны, как бы медицинское служение, поскольку она навещала христиан, которые были арестованы и посажены в тюрьмы, и их врачевала их раны. Поэтому на иконах она изображается обычно с сосудиком масла целебного, да, которым она помазывала эти раны. Вот. И по-гречески она, кстати, называется фармаколитрия, то есть целительница. Анастасия – целительница. Вот. С другой стороны, это тюрьмы. Вот у нас было два эти направления служения – больница и тюрьма. И вот как бы Анастасия в своем образе, она объединяла два эти вида служений. Поэтому вот мы в 92-м году, я только еще был, по-моему, диаконом, мы зарегистрировали уже братство. Первое, я думаю, церковное, именно как религиозную организацию, благотворительное братство Святой Великомученицы Анастасии Возрешительницы. Вот. Первое время мы снимали себе помещение, ну, какие-то благотворители нам снимали маленький подвальчик, где мы центрировались, и, значит, там был наш офис небольшой, трапезная, маленькая церковь, крошечная, в комнате меньше, чем это по размеру. Вот. Но затем это стало уже невозможно, и мы стали искать какое-то здание. Именно здание, не просто большой храм, на который у нас ушли все силы просто на его подъем и ремонт, а мы хотели заниматься, продолжать своей вот этой социальной работой. Поэтому нам нужны были помещения для этой работы. И храм, конечно, должен был быть по замыслу центром жизни всего этого дома, но все-таки он должен занимать относительно небольшую часть. Вот тогда мы отыскали вот это здание бывшего Ярославского подворья, о котором я уже сказал, что там, так сказать, жизнь уже так едва теплилась.
Я социальный педагог. Это Центр социальной адаптации святителя Василия Великого. Изначально это была площадка просто помощи молодым людям, не обязательно там совершенно несовершеннолетним. Вот. И после этого вот потребность, скажем, переродилась в такую вот организованную форму среди организованных людей таких вот. Сюда направляются несовершеннолетние подростки от 14 до 18 лет, которых могут сюда отправить родители, например, да, но на сегодняшний день их направляет либо уголовно-исполнительная инспекция, либо комиссия по делам несовершеннолетних, либо суд. Ребята совершают правонарушения разной степени тяжести, и у них есть возможность сегодня с помощью нашего центра доказать, что они могут жить в обществе, в незакрытом учреждении. Вообще они приходят и говорят откровенно, что да, мы вынуждены у вас пробыть в центре, это долго, это 9 месяцев, но это связано только с тем, что мы в таких находимся временных неудобствах. Мы говорим, безусловно. Они говорят, вы нас тут, ну так вот, не классно там называют там воспитателя, да, вот вы нас перевоспитать, что ли, собрались? Ну это бесполезно. А мы говорим, ребята, никто вас перевоспитывать не собирается. Никто из вас, вы другими отсюда не выйдете. Вы какие были, такие останетесь. Максимум, и что мы хотим, чтобы у вас изменились ценности. А на выходе совершенно точно каждый получает то, что может получить. То есть не больше того. Он не переполнен этой информацией, она его не тошнит. Он принял, внял столько, сколько ему возможно было услышать. Я очень часто встречаю ребят, которые уже были в центре. Я здесь в Новосильском, потому что часто бываю. И они сами многие из Васильевского острова. Вот. И в первую очередь, что приятно, то, что нет отторжения. Они прекрасно понимают, о чем мы говорили, и та информация, которая у них есть, они ей дорожат.
Сюда привели детский приют, с директором которого мы были знакомы еще вот по этой самой общине нашей. Вот, ну, пути по-разному складывались. Вот он стал директором приюта, сначала при церкви, потом они стали городским приютом, государственным учреждением. Но вот они тоже испытывали большие проблемы с помещением, поэтому я предложил вот Владиславу Никитину вот, вместе брать это здание, и мы готовы были большую часть здания отдать приюту, что, собственно, мы в результате и сделали. Вместе этот дом подымали, вот эти все ремонты, демаркуризации и так далее. Но вот с 98 года приют уже переехал полностью сюда, в это здание. И с 98 года мы начали богослужение еще в храме без иконостаса, в самом таком первобытном виде, но тем не менее, вот, был очень такой хороший период. Сейчас мы видим это помещение, это такой холл общий для двух квартир, в которых живут там старшие девочки, маленькие дети вот, по бокам. Вот. А раньше это был вход в здание, такой парадный.
А сейчас это детский приют?
Здесь... Сейчас детский приют, да. Здесь, собственно, жилые помещения. Потому что приют, он подразумевает не только проживание детей. Здесь очень большая социальная служба, психологическая служба, там медсанчасть, приемное отделение и так далее. Это все в этом здании как раз находится. Угу. Вот администрация уже переехала сейчас на другую площадку. Сохранились, видите, вот эти колонны, сохранилась лестница, ступени, в общем, все они, все это оригинальное со времени Петровского. Вот. И действительно, это напоминает немножко Меньшиковский дворец, тоже главный вестибюль Меньшикова дворца, но понятно, что там все это шикарнее, там не две колонны, а там 6 или 8 колонн по бокам идет. То есть все это, конечно, гораздо более шикарно. Вот здесь более скромно, но тем не менее, вот принцип устройства, лестница, вынесенная туда и с окнами, вот, за пределы основного здания, тамбуром таким с задней стороны, это вот планировка такая очень типичная для того времени Петровского барокко. Вот родилась такая идея, что нужно организовать свое большое радио здесь, но это после долгих-долгих разных там подходов. Вот. И владыка митрополит Владимир тоже был огромным сторонником этой идеи. Вот. Он все это благословил, обещал всякую поддержку этому начинанию.
Чем петербургский слушатель будет отличаться от москвича, например? Чем
Я не думаю, что. Ну, просто в среднем, ну, может быть, немножко культурный уровень выше, чем в других местах. Хотя я совсем не хотел бы говорить, что, знаете, в провинции там люди не культурные. И иногда это чудная интеллигенция провинциальная. И, кстати, мы на радио приглашаем, да, из разных мест, из Пскова, из Саратова, скажем, у нас философ приезжает один, сотрудничает с нами постоянно, историк из Пскова замечательный приезжает. Так что я не могу сказать, что... Думаю, что всюду мы бы нашли своего слушателя, если бы получили доступ к аудитории.